Синтезаторы-удники.
Ирина Воробьева здесь у нас. И сейчас я вам ее покажу, потому что у нас идет веб-трансляция, и нечего все.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вот она говорит, как живая, добрый вечер, говорит. Привет. Вот. Ты привыкла к веб-трансляциям, потому что у вас я сам по утрам наблюдаю, когда вы с Плющевым ведете, это замечательно. Я очень люблю ваши ролики.
Ой, ролики — это отдельная история всегда. Мы с Плющевым каждое утро приходим, садимся друг напротив друга. Ну что, будем ролик снимать? Будем. Идеи есть? Ну ладно, разошлись, подумаем.
Я видел ролик про это. Весь состоял. Вы хорошо сделали. Потом меня очень заинтересовала эта разминочная, умопомрачительная игра, которой вы предавались перед этим. Это чудесная совершенно вещь. Я задумал, как мне ее сыграть, но как партнеров пока не нахожу.
Ну вот, надо с Плющевым поговорить. Да,
загонять комок бумажки, загонять — это замечательно.
Оказывается, я из рогатки неплохо стреляю, я как-то даже не ожидала.
Да?
Да. А мы договорились с Плющевым тогда, что я буду промахиваться. Угу. Вот, когда начали снимать клип, в первом же ролике, в первом же дубле я попала. И получилось так, что вот не промазала.
С первого дубля, да? Ну, очень хорошо. И работала без дублеров, да? Работала.
Конечно. Да, ну, все. Иногда приходится, когда там, ну, разные клипы бывают, ну, разные ролики.
А что, а у вас с дублерами иногда? У вас каскадеры есть?
Конечно, каскадеры, да. Ну, вот мы про День радио, например, снимали. Ну, нельзя после этого в эфир идти, поэтому просто дублеров пригласить. Очень похожи на Плющева оказались, особенно на Плющева вообще.
Ну, на Плющева дублера я не знаю, как вообще.
Ну, долго искали, но получилось.
Нет, ну это серьезная работа. Вы серьезно подходите к утреннему развороту. Мне это очень нравится, поэтому я люблю вас слушать.
Спасибо.
Основная вообще магистральная вещь, которую спрашивают. Вот здесь говорит, вот отношения с Ильей Яшиным. Вот вы там, знаешь, в комментариях к вашему этому самому ролику, который мне показалось, что по исполнению некто скомкан ролик у Алексеевича, тогда был у Алексея Алексеевича.
Ну, почему? Ну, я не готовилась, я не знала, что будет говорить.
Нет, вот Алексей Алексеевич там хорошо играет, а как-то у вас скомкано получилось.
Как-то, ну, да. Ну, а что, Илья, я читала.
Длинный рассказ о приходе. И сначала вот на что. И там человек написал тоже, коллега-журналист говорит, вот как вот так активно занимались политикой.
Было дело.
А теперь вот были поставлены
перед
выбором. И вот работаете вы на этой радиостанции и не имеете никакой возможности принимать политическую сторону.
Ну, это на самом деле совсем не сложно. Все дело в том, что, ну да, действительно, была политика. Да, действительно, я была в «Молодежном яблоке». Мы действительно с Ильей Яшиным делали «Движение обороны». Это было очень давно. Мне это было очень давно. И когда я пришла работать на радио, я, в общем, довольно быстро отказалась от всего этого. И совершенно безболезненно, потому что мне абсолютно захватила работа на радио.
Это что, означает, что ты несерьезно занималась политикой?
Нет, это ничего не означает, потому что убеждение и какое-то отношение к событиям, которые происходят, у меня до сих пор осталось, почему бы и нет, я же человек, я же гражданин, как так, без убеждений, как так, без отношения к этому всему. А работе журналиста это совершенно не мешает. Да, конечно, я могу сказать в утреннем развороте, что, например, я не люблю Касьянова. Да, я могу рассказать в развороте, потому что у меня есть мнение, личное мнение.
Но в репортаже ты не можешь говорить.
В репортаже я это, естественно, не говорю.
А вела бы ты новости, это вообще бы подсудное дело.
Ну, просто все. Нет, а я ничего в репортаже не могу сказать. Я говорю только факты. У меня нет своего отношения к материалу, когда я его готовлю. Мне нужно его сделать. Нужно сделать его хорошо, правильно, профессионально, все.
Но это сложно, потому что ты же в жизни, ты можешь костерить одних, говорить, что другие молодцы, можешь писать в ЖЖ.
Пишу регулярно.
Вот, я знаю, вот, кстати говоря, вот твой ЖЖ, вот те вот посетители как-то одобряют.
Да, как-то нравится, да?
Как-то одобряют. Ну, там
много посетителей. Это из-за роликов, наверное.
Там роли, там нет, там ролики, там и до роликов было много всего. Я стал следить тогда, когда произошла вся эта история. Алекс тут замечательно говорит, правда ли, что на «Эхо» вас подобрали с русской службы новостей.
Вы знаете, Алекс, а вот Алексей Алексеевич в ролике говорил, что они меня перекупили, а я ничего не знал. Алекс, сейчас я вам расскажу, если вы готовы слушать недлинную
это
историю.
Это стоило немного, 24 миллиона фунтов за трансфер. Выкупить трансфер и заявку на международную.
Мама, папа, я так много стою, можно мне немножечко из этих денег начну?
Нет, а другое дело, это уже личный контракт с игроком, то есть, извините, с журналистом, это личный контракт уже его, вот все. Мне трудно перейти с одного другого. Ну, тебе легче было с политики перейти мне, в журналистику, легче, чем конечно. Мне из футбольного клуба. Вот. Ну, давай вот эту историю расскажи. Да? Ты обещала ее длинно рассказать. Ты сразу сказала, вот Алексей Алексеевич там рассказал.
Ну, хорошо, я расскажу, но, наверное, не будет очень длинно, потому что это будет очень растянуто. Потом история эта произошла 2 года назад, чуть больше даже. Я работала на русской службе новостей. Собственно, я не работала там так, как здесь сейчас. Я занималась обзвоном ньюсмейкеров и иногда работала корреспондентом. Ну, было разное. Потом случился марш несогласных в Санкт-Петербурге. Я оказалась в Санкт-Петербурге, то есть поехала я туда, совместив свои личные дела, с желанием действительно посмотреть на это. Я договорилась с своим главным редактором о том, что я буду освещать это мероприятие наравне с питерским корреспондентом, с нашим. В итоге с утра, когда приехала в Питер, и очень мне хотелось передать на радиостанцию, что происходит в городе, там все перекрыли, везде стоят ограждения в метро, говорят, не ходите на марш несогласных. Это было все дико интересно, мне очень хотелось это передать. Мне позвонили, мне сказали, что мы не освещаем марш несогласных. Для меня это был шок. Вот самый настоящий, первый раз в жизни шок, ну, я имела в виду вот, на работе журналистом. Я спросила, почему, мне сказали, что это приказ сверху. То есть я так поняла, что это был приказ даже не Бакланова, Михаил Бакланов был тогда главным редактором радиостанции «Русская служба новостей», а, видимо, откуда-то еще выше. Что же, я сказала, ладно, хорошо, не стала настаивать. И, в общем-то, как нормальный журналист, как человек любопытный, я пошла, естественно, на марш посмотреть, конечно, куда же деваться. Я посмотрела, то есть я не участвовала, я не ходила с плакатами, ничего не кричала, нигде там активно, я просто смотрела.
То есть рассказы об участии, там, о взятии стороны.
Нет, это абсолютно.
За что бы у нас
за что бы уволили, конечно,
вот,
я
вот
понимаю.
На часе бы.
Конечно, я понимаю, я, естественно, ни в чем не участвовала, просто наблюдала. Собственно, мы все шли, все журналисты двигались впереди колонны всегда и ни разу не сливались с митингующими. А потом мне позвонили вечером с радиостанции «Эхо Москвы», пригласили на передачу Евгения Альбац вместе с господином Каспаровым и господином Лимоновым, чтобы я рассказала, ну, собственно, то, что я видела своими глазами.
Да, причем я помню, мне кажется, что я опровергал некоторые слова участников и рассказывал, как это было на самом деле.
Было
и
дело,
это
да.
Было вполне журналистское выступление. Ну, и потом разразилось, да?
Потом разразилось, причем разразилось дважды. Для начала меня вызвали в понедельник, вызвал начальник и спросил, действительно ли я присутствовал на марше несогласных в Санкт-Петербурге. Я сказала, да, действительно. И искренне не понимала, что в этом такого. Абсолютно искренне. Он мне сказал, что это последнее китайское предупреждение, в общем-то, и все. Я говорю, слушайте, ну это же цензура. Вот это самая настоящая, совершенно неподдельная цензура. Он говорит, ну да, действительно, цензура, а где ее нет? То есть это все было очень нормально совершенно. После чего где-то часа через два
мне
меня...
Мне нравится, а где ее нет?
Да, вот это вот...
Мне всегда нравятся эти подходы.
Ну а куда деваться?
Да, у всех,
не мы такие, жизнь
у всех,
такая.
Да, жизнь такая. Да, у всех странах такое есть, да? Что вы думаете?
Что вы
да,
тут? Не мы такие.
Там, да, и мы такие. Вот. А у них только пиар лучше.
Да. Часа через два меня вызвали снова к начальнику и сказали, действительно ли я с... Это очень был акцент сделан с Каспаровым и с Лимоновым. Участвовал в передаче у Евгения Альбаса на «Эхо Москвы». Я сказала, да, действительно. И мне просто сказали, вы уволены. Совершенно не стали ничего объяснять, просто вы уволены. Я говорю, хорошо, да-да, я уволена. Вы мне напишите, пожалуйста, по вот, трудовому кодексу в трудовую книжку, по какой статье вы меня увольняете. Ну, там очень долгий процесс пошел, что мне говорили, что вот...
А по собственному желанию не предлагали?
Предлагали, конечно, нет. Сказали, пиши заявление. Я говорю, я не буду писать, потому что вы меня уволили. Я хочу знать, за что, по вот, формальным причинам. В общем, начали говорить, что как тебе не стыдно, мы тебя вырастили. И, в общем, так же нельзя. Давай, пиши заявление. В общем, в итоге я сломалась, написала заявление и ушла. Вот, собственно, вот история, как я ушла с русской службы новостей. Как я пришла на «Эхо», да, в общем, как и все. Я прислала...
А вот это мы сейчас еще... Послушаем, потом продолжим.
Хорошо.
Мы же характеристику не запускали.
Боже мой. Я сейчас что-то новое от себя услышу, да?
Ну, естественно, сейчас все будет ясно. Это Ирина Воробьева.
Юстас Алексу. Характеристика на сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Воробьеву Ирину, агентурный псевдоним Воробьева. Агент Воробьева была завербована нашим специальным агентом «Альбац» чуть больше года назад, в марте 2007 года, и поступила на работу на радиостанцию корреспондентом. Закончила Международный независимый эколого-политологический университет. Блондинка, характер стойкий, в еде неприхотлива, в одежде предпочитает спортивный стиль. В свободное от работы время занимается экстремальными играми. В связях, порочащих ее, замечено не была, пока замужем.
Юстас.
Трагично. Последняя фраза прозвучала несколько трагично.
Да, да, да. Когда... Нет, там две последние фразы прозвучали трагично. Пока и да. Замужем.
Да.
Действительно, как-то так трагично.
А, здесь спрашивают, ну, как пришла, мы еще поговорим, но как пришла, нормально пришла.
Ну, как все пришли.
Да, и тут очень важно было. Вот у тебя было, понимаешь, вот ты это осознавала, что здесь, понимаешь, есть с одной стороны ребята, которые приходят там с нуля, или впахивали здесь вот все время, извините меня за такой глагол, все время. А вот ты пришла после достаточно громкого скандала, вот как такая, знаешь, вот мы не зря говорим, там 24 миллиона фунтов, там контракт такой-то, вот все, там, вот майка «Эхо Москвы» показывает телевидение, вот перешла, там, я дам новому клубу. Было тяжело.
Было тяжело.
Было тяжело.
Было тяжело, потому что я понимала, что прихожу на волне скандала, и мне хотелось, честно говоря, спрятаться подальше, потому что у меня было ощущение, что вот сейчас меня вытащат на свет и скажут: так, вот ты ничего не умеешь на самом деле, и начнут меня вот просто вот постоянно вот в грязь опускать лицом. Мне было тяжело просто потому, что мне не хотелось вот приходить на чем-то, да, потому что я же действительно пришла, как все. Я отправила резюме, мне позвонили, пригласили меня на собеседование. Я отработала время в монтажке, научилась, пошла в корреспонденты.
Что, чтобы не было сейчас? А вот, конечно, Воробьёву сразу там на этот самый...
Нет, я как все, действительно, я прошла все стадии абсолютно.
Порезать, подводочку
абсолютно...
написать грамотно, опять раз переписать, потому
да,
что...
Да, все было. То есть я прошла все стадии. Ничего, никакого блата для меня, как для скандально уволенной журналистки, не было вообще. То есть было просто только тяжелее. Наверное, если бы я пришла просто так, было бы, наверное, проще, кажется.
А что просто так-то не пришла?
На самом деле, это очень тоже интересная история.
Называется, на что вы рассчитывали Ирину Воробьеву, когда вы шли туда?
Я тогда отправила резюме в несколько СМИ, в том числе на две радиостанции. Радиостанция «Эхо Москвы» и радиостанция «Русская служба новостей». Мне позвонили с «Русской службы новостей». Я пришла, меня сначала не взяли корреспондентом, поскольку у меня вообще не было никакого опыта работы. Потом пригласили меня уже работать вот там со звуком, с текстом, а потом уже учиться. И в первый же мой рабочий день на «Русской службе новостей» мне позвонила Марина Королева с «Эхо Москвы» и пригласила меня на собеседование. И мне тогда как-то так на перепутье, я думаю, ну нет, метаться уже как-то не надо. И тем более мне было очень сложно устроиться журналистом работать, потому что мое политическое прошлое не давало мне, в общем, таких шансов больших, потому что, все думали, это блондинка, которая там сидела в Беларуси, которая там закинула красный краску Лубянку, которая там скандально, ее вообще с ее этими политическими идеями. Поэтому было сложно, я решила не метаться, и осталась на РСН. И на самом деле... Конечно, там многие коллеги мои бывшие с Русской службы новостей, в общем, на мой взгляд, не совсем адекватно восприняли эту ситуацию. Но я на самом деле во многом благодарна этим людям. Люди меня научили там, первым шагам работы на радио, первым шагам, которые я делаю именно там.
Да. Здесь другое дело. Да, здесь вопросы. Значит так, давайте сразу скажем. К Алексею Воробьеву никакого отношения не имеешь.
А мы уже договорились с Алексеем Воробьевым, что я его бабушка. Мы с ним договорились, что родственные связи у нас такие.
Ну тогда кем Алексею Воробьеву приходится маршал Воробьев?
Мне кажется, я устану говорить про. Ну вот, началось. На самом деле, Алексей Воробьев — это мой родной брат. Но только не тот, который работает на «Эхо Москвы», а моего родного брата зовут Леша Воробьев, действительно. Маршал Воробьев — это мой родной дедушка. Да, Михаил Петрович Воробьев. Первого маршала инженерных войск. Я видела вопрос на сайте, да. Вот, но я действительно, как тогда говорила, что никогда не видела своего дедушку. Он умер, когда моему папе было еще совсем мало лет, поэтому мне не было никаких шансов, естественно, его увидеть. Но потом, когда я уже стала немножко постарше,
Ты узнала, кто что.
Конечно, я начала интересоваться. Ну, это приходит как-то вот ближе к 20 годам. Интересоваться, что, кто родственники, кто такой дедушка. И, конечно, поразилась. То есть дедушка был великим человеком, действительно. То есть он был основоположником много всего. Он, там наука, инженерия, танковое училище. То есть вот есть в Киеве, есть в Калининграде, в Москве училище, академия имени моего дедушки, человек, который основал все эти учебные заведения. То есть вот действительно великий человек, я очень им горжусь. Но я действительно, мне очень жаль, что я не смогла как-то застать его живых. Отец много рассказывал, несмотря на то, что сам, в общем, в сознательном возрасте его не знал. Но понятно, что отцу было гораздо более интересно. Отец мне тоже военный, и он очень много про него знает, очень много рассказывает всегда.
9 мая. Как в семье относились к твоей политической деятельности?
Плохо. Родители, когда я начала заниматься политикой, училась в институте, мама с папой... Ну, они плохо к этому относились, они не понимали, особенно когда меня забирали в милицию, когда мы попали в тюрьму в Белоруссию. Ну, родители тоже не поняли, ну, как-то вот им не хотелось. У меня просто в семье очень все спокойные люди. А в семье все очень шли по такой очень прямой дорожке. Школа, институт, работа, брак, дети, все очень ровно. У меня всегда было все рвано, скачками, то есть там проблемы, здесь проблемы, там успехи, здесь неудачи. Ну, после вот Белоруссии, конечно, стало попроще. Я вышла из тюрьмы, позвонила маме, говорю: «Мама, привет, а вы где?» Они говорят: «На даче шашлык жарим, а ты?» Я ей говорю, из тюрьмы вышла. Говорит: «Ну, хорошо, ну, приезжай». Все, после этого было спокойно. Вот да, вот как-то это был какой-то переломный момент.
То есть тебе умственные суставы не вправляли?
Нет, вправляли. Первые года два вправляли. Но причем у меня родители очень либеральных взглядов. Они просто за меня боялись.
Они просто за тебя.
Да, мама мне все время пыталась объяснить, что... Ну, во-первых, у меня с мамой всегда было такое, то есть я, ну, такой мальчишечка немножко, у меня действительно... Mm-hmm. А маме как-то хочется, чтобы девочка была девочкой, очень женственной, и уличная политика, ну, немножечко не вяжется с этой женственностью, поэтому были вот эти конфликты, конечно. Но потом поспокойнее, когда я ушла на радио работать, родители совсем успокоились. Когда меня уволили, я позвонила, говорю: мама, столько спокойно, мама. Спокойно. Меня уволили. Да. Мама говорит: так, и что теперь? Ну, потом все стало нормально. Я пришла на эхо, мама успокоилась. Особенно ей очень нравится, когда какие-нибудь соседки по подъезду или по даче говорят: Леночка, ой, мы твою дочку слушаем, ой. Да. То есть это ей приятно, конечно. Это я понимаю, что ей приятно.
Но ей не ругают за то, что ты говоришь. Потому что там, когда ты не в репортаже, когда ты в развороте, ты достаточно сурово бываешь. Кстати, разворот было трудно сначала вести. Ты когда вот попал в разворот, вот интересно, первый день. Я очень хорошо помню первый день. Потому что я так, новый человек, новая у нас девушка на развороте.
Да, было
надо
тяжело.
Слушать.
Было тяжело. Первым...
Сколько слов ты сказал? 3 или 4? Это разворот.
10.
10?
10.
Целых 10 сказал?
Целых 10. На самом деле было тяжело, потому что я села в соседнее сейчас от меня уже кресло, вытряхнула глаза и не понимала, что происходит. Я не знала, когда мне можно говорить, когда мне нельзя говорить, кто все эти люди, что происходит. Да, первый разворот, я, конечно, была, как у нас говорят в экстремальных играх, овощем. То есть человеком, который ничего не понимает, ничего не может сделать. Ужасно было. А потом я распробовала, что называется, расслабился, мне так понравилось. Так что да, сейчас гораздо лучше.
Ну да. Ну сейчас другой. Ну ты, по-моему... Тебя как-то, по-моему, вывело из этого самого полукоматозного состояния, тебя вывела какая-то, я уже не помню сейчас какая, но определенная и тебе известная и волнующая тебя тема. Я не помню, какая точно была.
Что-то там про марш несогласных либо какой-то.
И вдруг ты как-то запулеметила так совершенно. Я понял.
Но есть вещи близкие,
в общем,
да.
У нас тут девушка не пропадет, наверное. Может, я ошибался, я не знаю. Может быть, у тебя ты звезду поймаешь?
Я звезду? Нет. Мне сложно. Мне сложно звезду ловить. У меня уже были медные трубы, такие маленькие совсем, но были.
Медные
трубочки такие были. Как-то проходило сквозь них немножечко.
Хорошо, Евгений из Ростова-на-Дону говорит: уважаемая Ирина, ответьте как сотрудница «Эхо», как вы относитесь к тому, что А.А. Венедиктов частенько снимает так называемую кухню в своем кабинете и выкладывает ее в видеоблог?
Знаете, у меня к этому нет отношения, потому что я не попадала на эту кухню. Mm. Да, и мне поэтому очень сложно судить. И как бы решение Алексея Венедиктова снимать такие вещи, выкладывать в интернет, ну, что же.
Я даже попался, знаешь, как попался? Когда там сидели, задумывали передачу Дымарский с Рыжковым.
И они вот, весело вообще всегда обсуждают,
они,
я знаю.
Нет, да. Они задумали эту передачу, задумали и говорили, что им нужна база данных нашей программы «Ну и денек» всегда. И, а я вхожу просто, не знаю, что там, ни камера, ни что, все это. И говорю, да, Алеш, нельзя им базу давать, говорю, Рыжкову с Дымарским. Они жулики, они ее продадут, вот тут
отлично.
В пробке будут продавать диски вот с базой данных Денька. Вот. Ну, а потом я узнал, мама твоя родная, я потом посмотрел.
Ну, по-моему, это смешно, мне кажется,
нет,
это очень забавно.
Нормально, нет, ничего. Здесь спрашивают, самое что противное в работе журналиста, то есть о чем вы не сможете сказать в эфире по каким-то этическим или моральным аспектам?
Вы знаете, очень тяжелый был момент, когда был суд над Василием Алексаняном. Я очень тяжело переживала, потому что я туда ездила, на эти суды, и я приезжала в полном раздрае. Я плакала, меня очень сильно разрывало, и я не могла сказать вот в своих репортажах, выместить какую-то свою злость. Я не могла, потому что, ну, нельзя свои отношения высказывать. То есть я просто факты говорю, что вот так, так и так. А мне так хотелось крикнуть вот так, чтобы все услышали. И единственное место, куда я это выплескивала, это был мой живой журнал. Это все. Но это было очень тяжело, потому что я ездила на суд, я смотрела на этого человека, и меня трясло в суде, меня трясло по дороге суда. У меня случилась там чуть ли не драка с этим приставом в суде, когда они меня хватали за руки, не пускали в зал суда только потому, что у меня кубик «Эхо Москвы» был. То есть это были совершенно сумасшедшие дни, и вот это самое тяжелое было. Когда хочется крикнуть, а ты не можешь, потому что ты корреспондент, тебе нельзя, ты отражение, ты не можешь кривить свое зеркало, у тебя нет на это никакого права.
Да, да, чего не можешь сказать. Кто он? Спрашиваю. Я не знаю, кто он. Кто он, китаец? Вот как и китаец. Это замечательно. Когда, вот, мы с тобой тоже когда сидели на этом,
да,
самом,
да,
на,
да,
развороте.
Ой, мне так нравится на развороте. Я всегда читаю все смс-ки, которые приходят. А. Мне иногда очень умиляет.
Хорошая штука, разворот утренний. Я вот тут попробовал, хотя я ненавижу утро.
Утренний разворот прекрасно.
Утро как...
как факт.
Утро как факт, как явление. Ну, как-то мне понравилось, интересно. Разворот – хорошая штука.
Не, мне очень тоже понравилось. Утренний разворот прекрасен. Да. Такой очень...
Вот дальше надо толкать. Ну, вот я не знаю, если бы он был какое-нибудь приличное время, вечером.
Вечером утренний разворот. Прекрасно. Люди, которые только проснулись, 23 часа 31 минута, утренний разворот на «Эхо Москвы».
Майк говорит, если бы Антонина не забеременела, что было бы? Случай решает много. Вы везучий человек, Воробьева.
Согласна с вами, я везучий человек. Не знаю, что было бы. Вот не проверяла. Но, вы знаете, это везение мне понравилось. Я думаю, что это не только везение, наверное. То есть, нет, конечно, мне повезло, что так все сложилось, что Тони случилось такое счастье, что, да, мне предложили вести разворот.
По счастливым обстоятельствам.
По счастливым обстоятельствам, да. То есть, и никаких трагедий нигде не было, и что мне предложили вести разворот. Это, конечно, моя большая-большая-большая удача. Более того, в последний... вот месяц мне удалось повести утренний разворот не только с Александром Плющевым, но и с Матвеем Гонопольским, с Сергеем Бутманом. А на следующей неделе я очень надеюсь, что мы будем с Алексеем Венедиктовым вести просто сказка. Просто сказка. Со всеми вот этими людьми пришлось вести утренний разворот. Прекрасно совершенно.
Ну вот, видишь, не знаю, как тебе. Мне кажется, что это самое, вот, например, я никому не позавидую, со мной, например, злобным по утрам вести, со спичками в глазах. Сомнительное удовольствие.
Нормально. Мне очень понравилось.
Андрей из Петербурга спрашивает. Ирина, вы курите? Дальше почему?
Почему? Да, я курю. Почему? Ну, как вам сказать, не знаю, потому что курю. У меня очень разные были всегда отношения с сигаретами. Я то бросала, то курила снова. Как-то меня это не напрягает. Ну, нет, в любом случае, конечно, скоро брошу, обещаю. Мужа обещаю своему все время, что брошу скоро. Но надо же будет как-то, как Тони Самсонов, надо же будет, по счастливой случайности.
Вопрос. А муж у нас кто?
Волшебник, конечно.
Волшебник.
Конечно, волшебник. У меня муж волшебный, извините, действительно.
Был неправ.
То есть, тут даже да. Вот, не знаю, много могу сказать про мужа. Боюсь, что 20, там, сколько там, 6 минут передачи не хватит. Поэтому просто, да, волшебник. Он уже не учится, да, он волшебник.
Все уже, да?
Да. Ну, 100%. Нет, ну, если он женился на Воробьёвой, мне, когда я замуж выходила, в день нашей свадьбы, все меня поздравляли, а Саше все сочувствовали. Особенно мои родители говорили: Сашенька, крепись.
Ну, и как он крепок?
Саша разумный человек. Саша очень разумный человек, и он поэтому может совершенно спокойно со мной уживаться. Хотя это сложно, наверное.
Ну вот, видишь, как хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ну вот сейчас жизнь меняется, жизнь очень так вот, ну вот, там, изотония получилось, что ты прошла в разворот, вот, другие. Скажи мне, пожалуйста, тебе такие переходы легко даются, ну, за исключением этой самой легкой комы в первом развороте?
У меня всегда все мои перемены даются с легкой комой. Вот все жизненные повороты очень резкие даются мне первым днем комы, когда я отгораживаюсь от всего такой матовой стенкой толстого стекла. Угу. И вот я стою и наблюдаю за этим. Буквально первый день всегда так, на самом деле, вот во всех переменах. А потом как-то я так выбираюсь, и ну надо же жить как-то. То есть в любом случае поворот, разворот. Все время я вот говорю, вместо поворота теперь разворот.
Теперь все, да, уже.
То есть поворот в любую сторону, вправо, влево, назад, вперед, он, ну что же, ну случился, ну надо как-то пробиваться, проживать дальше. Ну, мне вот сейчас опять будет поворот новый, угу. Буквально в следующем месяце. Я некоторым образом удалюсь, а потом снова вернусь.
Ты не удалишься, ты переместишься.
Да, я перемещусь, да. У меня просто, поскольку муж волшебник, он обладает, он знает секрет, как сделать депортацию ненадолго. И у меня муж уезжает в командировку.
Это телепортация.
Да, телепортация, да. Муж уезжает в командировку, я уезжаю вместе с мужем, ну, через годик вернусь.
Ничего,
я буду появляться.
Все равно в это время ты работаешь.
Нет, обязательно. Остаюсь на радиостанции. Я буду работать так, как мне можно будет, mm-hmm. и будет возможность. Обязательно никуда не хочу уходить.
То есть это не телепортация, это радиопортация.
Конечно. У нас все сразу. Как бы радио.
Да. Хорошо. Ирина говорит. Разворот утренний супер. Ирина молодчина. Жаль, Даренко ушел. Татьяна, вы на сайте были? Расписание движения Даренко по будним и выходным. Вы слышали, да? Вы видели?
Ну, порадуйте, Татьяна.
Ну, что, Татьяна, вот посмотрите расписание движения, летнее расписание движения Даренко.
Я уверена, что вам понравится, Татьяна.
А также сеансов Даренко. Вот, пожалуйста, посмотрите на сайте у нас.
Там почасовое прям буквально.
Саша из Санкт-Петербурга говорит: да, утром сложно, днем нужно, вечером интересно, ночью странно. А как у вас? Хороший подход, Саша.
Вы знаете, смотрите, у меня все на самом деле очень просто. Утром у меня разворот. Ну, там, не всегда, но утром разворот. Днем я засыпаю. Вечером я очень часто ломлюсь на какие-нибудь, ну, в смысле, иду на какие-нибудь акции протеста, ну, просто потому что мне интересно за этим наблюдать.
Акции протеста сейчас? Вы журналист.
А что? Я иду, работаю там, между прочим. Я передаю с них, делаю репортажи, я работаю.
Другое, да.
Я совершенно только работаю. Но мне просто интересно там работать. Мне интересны люди, которые способны перекрыть Тверскую улицу. Ну, мне интересно действительно. Мне интересно оттуда репортаж делать. А ночью я играю в свои экстремальные игры.
Слушай, расскажи, что такое экстремальные игры.
Да, это очень интересно. Уже сколько, 1.5 года я этим занимаюсь.
Хотел бы знать, но все боюсь.
Сумасшествие. Ну, совершенно сумасшествие. Это ночная игра. На машинах, на больших скоростях. Это, ну, такое испытание для... такое испытание физических возможностей и умственных. То есть это какая-то глобальная задача ставится для игроков. Там 6-7 уровней. Собирается команда, они там садятся в 2-3 машины, там, ноутбуки на коленках, там, мобильный интернет, фонарики, всякие обвязки, веревки, карабины и прочие там какие-то вещи, которые нужны. И получают первое задание на сайте и несутся, значит, сначала там в Москву, потом в Подмосковье. И так вот всю ночь катаются, ищут какие-то странные знаки, выполняют странные движения, какие-то где-то там прыгают с веревкой, где-то спускаются с веревкой, где-то поднимаются, лазят по всяким подвалам.
Система заданий какая-то?
Да, конечно. То есть в каждой игре свои задания. Они всегда отличаются от предыдущих. То есть никогда не было повторений каких-то. Нам предоставляют, там, ставят перед нами задачу. Допустим, игра идет по фильму «Индиана Джонс», по мотиву. Было такое, да.
Ты уже посмотрела четвертую?
Нет, я не все не успеваю, я на следующей неделе пойду. Я вот поняла, что мы просто сейчас игру делаем свою, то есть сами выступаем в роли организаторов. Я уже спать перестала уже неделю как. Очень тяжело. Вот. Но у нас вот сейчас у меня команда поехала тестировать игру. Вот прямо сейчас они в Подмосковье. Вот, игру мы делаем. У нас просто команда называется «Герилис», поэтому, соответственно, нам как «Герилисам» ни на какую другую тему, кроме как кубинской революции, сделать игру было невозможно. И поэтому мы вот завтра презентуем нашу собственную кубинскую революцию.
Вот для чего нужны были таинственные фотографии.
Фотографии, вопросы.
Ах, вот в чем дело.
Остров Зари Багровой.
Че такой, че сякой, там еще... Ой-ой-ой.
Это я вот на всех проверяла, тестировала, тут ходила по-тихому. Вот, я очень-очень болею этой игрой. Это на самом деле такое испытание, ну, не все способны в нее играть. И там не только спортивно, не только вот умственно, это еще очень социальная такая штука, потому что очень много людей, очень разные люди, очень разных возрастов, разного заработка, разного социального положения. Потом я капитан команды, поэтому мне вообще тяжело. То есть у меня в команде почти все мальчики. Вот. И я у этой команды так многому научилась.
А много народу в это играет вообще?
Ну, в Москве, наверное, около 1000 человек.
Откуда это пошло? Это сами придумали или откуда?
Это из Белоруссии пришло.
Из Белоруссии пришло.
Там Иван Маслюков есть такой человек, он придумал игру под названием «Схватка». Потом у нас эта игра начала называться «Энкаунтер». Ну, я не помню там, что там произошло, но, в общем, «Энкаунтер», она уже здесь у нас называется. Это самая жесткая игра из всех игровых проектов, которые существуют, а их огромное количество. Вот, пришла из Белоруссии, приехали два человека, белорусы, в Москву, начали здесь делать игру, начинали с трех команд, сейчас 25-35 команд.
Скажи мне, бывают ли какие-то у вас эти самые неприятности с властями?
Редко, очень редко. Ну, бывают, конечно. Ну, иногда бывает, что, допустим, мы приезжаем на локацию, то есть на какое-нибудь заброшенное здание, действительно заброшенное, никому не нужное здание, таких очень много, в Москве, в Подмосковье огромное количество. Приезжаем, но кто-то вызывает милицию, потому что видит, что там фонарики светят.
Фонарики, люди, да?
Да, машины, люди, фонарики, ну, то есть явно что-то происходит, то, о чем они не знают. Приезжает милиция, очень спокойно, говорит, так, ребят, что делаем? Мы говорим, ну, вот у нас там зорница, то есть слово зорница они понимают уже, городское ориентирование уже понимают. Слово «энкаунтер», экстремальные игры, не надо.
Надо просто объяснять. Нормально.
Вот, зорницу играем. Ну, ладно, ничего тут не пьете, а у нас как бы запрещен алкоголь на играх там все.
Ну, еще бы.
Нельзя, потому что это очень опасно.
Еще бы с машинами и со всеми делами было.
Нет, машины, водители, понятно, но игроки тоже никогда не пьют, потому что опасно. Потому что какому-нибудь... То есть здание это действительно старое. Иногда и пол проваливается, иногда всякое бывает. Вот, поэтому они видят, что мы не пьем там, ничего не крушим, ничего такого, ну, уезжают. То есть никогда не было, что там кого-то забирали, кого-то там нет. Все нормально абсолютно.
У меня возник такой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вот политика, которой ты занималась, это не род экстремальной игры был для тебя?
Я потом уже поняла, на самом деле. Это когда я перестала заниматься политикой и перестала выходить на улицу, вот, перестала бегать от милиции, значит, придумывать что-то, мне нужно было куда-то это деть. Ведь вот это вот желание что-то делать, то есть кровь уже все равно кипит, адреналин нужен, и нужно куда-то это выбрасывать. И когда я начала заниматься энкаунтером, у меня произошло замещение такое. И все то же самое абсолютно. Адреналин, страх, все то же самое.
Я уточню еще вопрос. А где здесь? Я понимаю, игра, адреналин, энергия, которая выплескивается. А смысл? Политики-то это еще ко всему. Неужели это ограничивается только адреналином? Меня, честно говоря, волнует.
Да нет, смысл далеко не только в этом. У меня в энкаунтере вообще целая жизнь прошла. То есть я создавала сообщество, которое меня в итоге отвергало. Я падала, поднималась, создавала новое сообщество. В энкаунтере я нашла своего мужа. Я познакомилась с мужем в этой игре, буквально в подвале разрушенного дома.
Я подозревал это, да.
Да, ну куда, конечно. Он
потому
точно
что
такой же,
Борис,
как я.
Отвечаю вам, но вопрос быть не могло. Но все-таки смотри, вот политика для тебя продолжает оставаться. Как, понимаешь, как выражение, извини меня за занудство, я все-таки старый дурак и могу задавать вопросы. Потому что как а убеждение, а цель, а именно там благо общественное.
Да никуда это не делось. Ну куда это могло деться? Убеждения остались как убеждения человека. Хотя
они
то есть очень...
они и были. Они не были связаны только. Вот у меня такие вот убеждения, чтобы бегать от милиции.
Да знаешь? Нет, ну конечно нет. Убеждения остались, хотя на самом деле они... претерпели довольно сильные такие изменения с тех пор, как я начала работать журналистом. У меня открылось зрение, как бы я увидела больше, чем видела, когда занималась политикой. Ну, то есть я стала ходить на какие-то там мероприятия, пресс-конференции, акции, стала больше узнавать, делать. Очень изменилось вот это мировоззрение. Но никуда же не ушло. Все эти убеждения остались.
В каком смысле изменилось что? Ты стала что?
Мне кажется, я просто стала адекватней. Вот просто адекватнее.
Раскрой чуть-чуть.
Потому что, когда я занималась политикой, во-первых, мне было меньше лет, и у меня максимализм иногда переходил в идиотизм. Было такое, что я просто не приемлила никакой другой точки зрения. Все, мы правы, и все, и баста. Ничего, все, все враги. А потом, когда я стала работать журналистом, стало понятно, что очень многое зависит от конкретного человека. То есть вот есть оппозиционеры, которых я органически не могу понять. Они для меня вот они совершают действия, которые я не могу просто принять. У меня очень часто бывает такое вот с внешним миром столкновения такие. Опять же, есть среди представителей власти, там, может быть, среди депутатов «Единой России» люди, которые вполне адекватны. То есть вот я смотрю, я делаю материалы и понимаю, что, ну, вот есть человек, который говорит адекватно.
Там дело говорит, да?
Адекватно. Дело говорит. Он говорит какие-то вещи, которые действительно так и есть. Вот они действительно такие. И я говорю, что я стала оценивать мир по каким-то краскам. Но мне раскрасился, я начала ориентироваться в этом мире вот по каким-то краскам своим уже.
То есть ушла из этой самой, из вот этой трещины «Наши враги», да?
Да, то есть вот...
Наши всегда правы, враги...
У меня вот такие вот шоры, как вот у лошадей, вот прямое зрение, они ушли просто. То есть я начала смотреть как-то вот вокруг и понимать, что, где, как, кто, что говорит. То есть теперь какие-то вещи, которые даже мы делали в свое время, мне иногда кажутся вот под каким-то углом зрения, иногда кажутся не совсем адекватными. Какие-то вещи, которые я делала или говорила, мне кажутся немножечко такими максималистскими уж совсем. Ну, я совершенно ни от чего не собиралась никогда отказываться, но было, делала, конечно.
А вот теперь смотри, вот теперь вот своим взглядом и журналистским, и несколько, как вот ты сказала, расширенным, вот посмотри на сейчас на молодых людей в политике. Вот просто скажи, где здесь, ты можешь сейчас определить, где здесь больше адреналина, больше черно-белого, а больше толку? Кем и как, может быть, кто-то руководит и каким-то образом манипулирует. Я даже не говорю сейчас о вот именно движениях организованных. Кстати, тоже интересно было бы, как ты их теперь не как противоположная сторона, а как, в общем-то, адекватный наблюдатель. Как ты смотришь на движения такие, как наши, как молодая гвардия, как местные и прочие.
Ну, определить, мне кажется, что чаще всего могу. Ну, во-первых, я их почти всех знаю, потому что молодежная акция это то, куда я чаще всего хожу по работе, просто потому что я сюда прихожу, говорю,
я
там...
Я имею в виду определить их как, там, скажем, в какой-то степени убежденных.
Конечно, да, но по ним видно почти всегда.
Или там позванных, или купленных.
Всегда это видно. Особенно это очень видно по каким-то более-менее радикальным организациям оппозиционного толка. И про кремлевским, вот таким, как, допустим, вот движение «Наше», да, потому что, ну, я же действительно, я очень люблю людей, там, иногда, вот. Я вот очень много пыталась общаться с нашистами, по-человечески совершенно, как, что, и, ну, стало понятно, что это пустое просто. Я очень не люблю пустое, и поэтому... я там никогда не старалась костерить движения наши, там, на чем свет стоит ругать. Но это пустое, это было видно. То есть вот все вот эти движения в защиту бронзового солдата, например, когда...
Чего нельзя искренне защищать
когда
бронзового солдата?
Это все прекрасно. Но я же тоже ходила на все эти митинги, я же видела все это. Я видела, как люди заклеивали вот этими наклейками со свастикой, когда они пальцем показывали на эстонского посла. Но видно это было только свастику. Заклеили полцентра Москвы. Это было омерзительно совершенно. То есть люди вообще не понимали, что они делают. И это поражает еще больше. Что касается оппозиционеров, то там тоже много пустых людей. И среди молодежи тоже много пустых людей. Много людей, которые приходят на тусовку, которые хотят романтики. Это всегда было, и у нас такое было, и сейчас это есть. Но есть те, которые действительно вот готовы, на многое готовы. То есть не просто выйти там посидеть 3 часа в милиции, отпиариться на «Эхо Москвы» и домой. Теплую ванну, а действительно готовы на что-то, чтобы что-то изменить. Это очень важно, и это сейчас есть, конечно.
Готовы работать. Они готовы работать?
Готовы.
Есть такие люди, есть, которые
есть.
Готовы
такие,
работать.
Такие люди есть.
Готовы заниматься скучными делами.
Да.
А вот скажи, вот здесь, вот мне рассказывал, и нам всем рассказывал Каспаров, например, что очень интересная вещь, как то, что мы тогда назвали социализацией нацболов. Когда вот в другой России они занимались какими-то достаточно скучными, но политически очень нужными и увлекательными делами. Там подготовкой документов, там, когда вот внутренние выборы, там, какие-то такие
очень
вот вещи.
Очень много вот этих вот вещей, да,
и,
мелких.
Да, и они ими занимались с полным сознанием, что это нужно, как говорил Гарри Каспаров. Вот это очень интересная вещь. Вот происходит вот такая, вот эта социализация такая. Как ты думаешь?
Ну, среди радикальной молодежи, мне кажется, это вполне нормально, потому что они, ну, некоторые из них, по крайней мере, там, из тех, кого я знаю, когда они занимаются вот такими делами, они понимают, что они приносят пользу, но за это они не сядут в тюрьму. За это их не схватят за шкирку и не будут бить в милиции. И поэтому они делают, они понимают, что это важно. И не только среди радикальных. Я сейчас с активистами общаюсь, они пишут запросы, пишут какие-то письма. Их огромное количество. Они сидят юридически в этом во всем разбираются, специально, чтобы понимать. Пишут какие-то жалобы. Это же очень муторная работа. Это же бегать, ходить, добиваться. Но они это делают. И вот это меня поражает совершенно. И это действительно вызывает полное уважение к этим людям. То есть даже если они там иногда зашкаливает их там, иногда заносит. Но они это все делают. Я бы этого делать не стала вот сейчас. Ну, просто потому, что у меня нет на это времени. Мне сложно убить на это время. Как там вот меня спрашивали на сайте по поводу того, сколько времени я уделяю там себе, там, в плане парикмахерских там и так далее. Ну, у меня мало времени на все это. Я очень активный в этом смысле человек. У меня очень много всяких занятий. У меня муж. У меня на мужа сейчас уходит очень много времени, и это прекрасно. Поэтому я бы не стала, конечно. Мне все говорили, что когда я выйду замуж, все изменится. Ну вот, да, действительно.
А изменилось все?
Изменилось внутреннее ощущение. То есть я ощутила себя за мужем. То есть вот я все время ощущала себя вот таким очень противостоянием. Всегда находилась в противостоянии с миром, очень там задолго до всей политики, то есть со школы, с детства, мне кажется. А сейчас я чувствую себя за мужем. То есть если у меня какие-то проблемы, я прихожу, говорю: «Саша, понимаешь, в чем дело? Вот так и так». Он говорит: «Ну что же, давай вот решать». Я действительно понимаю теперь, что такое семья. Если бы я не понимала, я бы не поехала с ним за границу сейчас. Я действительно стала понимать, что такое тепло. И вот все вот эти вещи, то есть мне они раньше были недоступны, просто потому что я не верила, что такое возможно.
Как это на работу повлияло?
Мне кажется, что совершенно. У меня же была разворотная неделя после свадьбы сразу. Я очень хорошо помню, в первый день вышла там через 2 дня после свадьбы. Мне кажется, что ничего не поменялось. Вот в плане работы совершенно ничего не поменялось.
Менее интересно тебе не стало работать?
Нет, совершенно. Совершенно. Вот на работу это никак не повлияло. Вот на игру, да, повлияло. Мне стало чуть более лениво выходить на мороз, на холод ночью. Но поскольку я капитан, мне это чаще всего приходится делать, чаще, чем игрокам, допустим. Да, вот на игру повлияло, мне хочется под бок мужу, под теплый, смотреть доктора Хауза. А на работу нет, совершенно никакой. Мне нравится, что мой муж мою работу понимает. он скачивает все видеотрансляции двойной сплошной. Он смотрит, он слушает, он говорит какую-то критику.
Серьезно относится.
Да, очень серьезно. Mm-hmm. Он как бы действительно мою работу понимает. И это очень важно для меня, очень важно. Если бы он не понимал мою работу, нам, боюсь, было бы очень мало о чем разговаривать.
Нет, просто. Ну, конечно, это все, когда есть неясность. Для этого совершенно не обязательно работать в одном и том же заведении. То есть это все главное, чтобы ты понимала, когда он приходит, что он занимался чем-то серьезным, а он понимал, что ты здесь тоже не дурака валял.
Ну да, ну у нас совсем
разные профессии. Кстати, хорошо, вот в этом отношении мне так кажется, что хорошо. Вот то, что он из игры пришел, это очень хорошо.
Это прекрасно. На самом
потому
деле,
что, значит, он понимает что-то другое, не только работа, что это серьезно. Ну, это, ладно, тьфу-тьфу, все, молчу. Так, назовите все-таки, Георгий из Петербурга говорит, назовите все-таки людей, которых сегодня вы считаете своими учителями, лидерами, которых вы любите в политике, в журналистике, где угодно.
Давайте я не буду так делать, я объясню, почему. Меня очень часто спрашивали, даже когда я занималась политикой, ну, скажите вот своего там героя, значит, там, пример, вот. Все очень ждали, когда я начну говорить, ну, Че Гевара, там, еще кто-то. Знаете, вот, честное слово, я всю жизнь живу без вот какого-то гуру. Они у меня не меняются, не появляются. Есть люди, которых я ощущаю как такое монументальное событие в своей жизни, именно ощущаю, я этого скорее не понимаю, именно чувствую. Я не могу сказать, что я пытаюсь кому-то подражать из них или там. Я впитываю, учусь очень многих людей, и они не обязательно должны быть великими. У меня в команде играют там люди 17 лет. 17 лет мальчик, но я у него учусь, потому что у него так. Другой взгляд на жизнь. Я у него учусь, а он у меня учится. Поэтому мне... Я не буду называть людей никаких великих или людей, с которыми я работаю, или там играю и так далее. У меня нет таких людей. Я учусь у всех практически. Я стараюсь взять что-то такое мудрое от каждого человека, с которым я общаюсь. Но у меня не всегда получается, далеко не всегда получается даже критику воспринимать. Поэтому я еще и этому пытаюсь учиться.
Кто тебе сказал, что критику воспринимать легко?
Никто не говорил. Ну, кстати, после утренних разворотов мне стало гораздо легче воспринимать критику.
А интересно,
я раньше была... Ну, потому что раньше я как-то очень болезненно к этому относилась.
А
после разворотов... А потому что очень много приходится читать, допустим, на СМС. Там же иногда такое льется, что просто мама не горюй.
Лейся, песня.
Да, потом люди, ну, знакомые слушают, муж слушает и говорит там, что вот Воробьёва, знаешь, мне кажется, здесь ты перегнула палку, а там ты, мне кажется, совсем даже не догнул, я вообще ожидал, что сейчас порвешь всех в тряпки, а как-то ты так, как ягненок, что же случилось-то?
И ты что, как Лев Николаевич Толстой, костыль?
Мне просто стало легче, потому что ее стало больше критики, и мне пришлось ее как-то воспринимать. Надо учиться этому тоже. Хотя тяжело, очень тяжело до сих пор. Мне очень сложно, когда мне там кто-то из близких людей говорит, фу, Воробьёва, что за эфир с ним? Бездарный был совершенно. Ужасный эфир был вообще, даже слушать перестала, выключила. Я очень расстраиваюсь, но я начинаю вспоминать, а что же такое было в эфире? А что же мы действительно там как-то скучно рассказывали, что темы какие-то были? Или, может, я правда как-то там умирающим голосом? Ну, я говорю, вот вначале было...
От комы к коме.
Вначале было, после первого разворота. После первого разворота, когда мне сказали, не, Воробьёва, слушай, может, ты это пока скажешь, пока не поздно. Наоборот, злит очень сильно и еще сильнее заставляет вперед, дальше, сильнее, больше. То есть только так. Это реакция обратно организму. Даже в школе такое было, в институте, ко мне говорили, ну, девушка, вы блондинка. Я говорю, я блондинка? Ну, сейчас я вам устрою. И начиналось.
А надолго хватит, как ты думаешь?
Это не отнимает
здесь
меня.
Здесь говорили, девушка, вам никогда не будет больше 18 лет. И кто это такая здесь у вас? Ну, господи, что я тебе пересказываю?
Ну, конечно, я могу себе представить, какие там смс-ки.
Тоннами ешь. Нет, есть смс-ки, которые ты себе не представляешь. Они,
ну, я после эфира почитаю.
Они слишком хорошие для того, чтобы их еще передавать в эфир.
Я почитаю после эфира обязательно. Ну, хватит, мне кажется, надолго, потому что это не отнимает у меня много сил. У меня... Есть просто такое ощущение от жизни. Вот меня бьет, я падаю. То есть я не столб, да, то есть меня ударишь, я упаду обязательно. Чаще всего сильный удар меня совершенно точно сломит, но потом я поднимаюсь, и у меня вырастает в рост еще больше. То есть я вот такой, я маятник такой.
А что тебя, вот я понял, что вот при всей своей сложности и тяжести, и что иногда не хочется, вот экстремальные игры тебя восполняют очень во многом, да, вот. То есть они, это не только затраты энергии, но это еще и пополнение твое.
Конечно, конечно.
Конечно, а что тебя еще пополняет? Потому что сейчас ты заявила очень большую интенсивность. Вообще такой, знаешь, такой. И вперед такой. А что тебя пополняет, чем заправляешься?
Я заправляюсь, ну, наверное, я энергетический вампир. Наверное, потому что я всегда заправляюсь людьми, как негативно, так и позитивно.
Uh-huh.
То есть, если я вызываю у человека эмоцию, я Овен, и поэтому ко мне вот редко бывает нейтральное отношение. Меня либо люто ненавидят, люто прям, вот прям до побеления костяшек, либо очень любят. Очень редко бывает нейтральное отношение, если люди со мной много общаются.
Нет, ну сам это тоже. Бэ,
я
и
очень,
упереться,
я очень
бэ, и по всему,
очень
да,
упертый.
На мосту два,
да,
два
я
овна
очень
или овна. Вот
овна.
Я...
А, да, мне
овна, да, вот стоят,
овном
упершись, да.
Действительно так. Я заряжаюсь, люди, когда я начинаю их бесить, если я понимаю, что человек для меня совершенно пустой, неважный, я бешу его еще больше. И я знаю, что я питаюсь тем, как он бесится от меня. Если позитив, значит, этим я тоже питаюсь. Ну, то есть, действительно, наверное, я энергетический вампир. Не знаю, говорят.
Интересно. Да, нет, ну, есть такие люди, которые подзаряжаются. Ну, бывает, кстати, самое смешное, что это бывает иногда для безвреда, для этого самого, для человека,
возможно,
от которого заряжаются, это бывает иногда, это смотря какой
вампир. Я не проверял,
вампир,
я не
смотря
знаю.
Смотря какой вампир. Во всяком случае, я не знаю, вот ты видела людей, которых бы ты поражала, вот просто повергала бы в какое-то совершенно там... бессильное состояние.
Нет, такого не помню. Нет, помню, наверное, после 4 часов разговоров, когда мне совершенно необходимо было выговориться, наверное, люди как-то так чувствовали себя уже...
Люди отползали.
Плоховато и отползали.
Ну, мне кажется, было. Наши слушатели себя не чувствуют плоховато и не отползают сейчас. Во всяком случае, те, кто пишут нам о том, им было интересно с тобой поговорить. Я не знаю, Плющев, может быть.
Сашенька,
Плющев, что ты
Сашенька,
показываешь,
зачем
что?
Ты показываешь что-то мне за спиной? Ты ревнуешь, да? Я знала.
Нет, ну ничего, все, видишь, поговорили. Вот.
Почему ты не позвонил в эфир, Плющев? А, черт, звонок.
Я готовился к информационной программе, их мне не позволил мой долг, на самом деле.
А смс-ку послать? Тоже хорошо бы было. А, ну ладно, друзья мои, я вас оставляю. Вот, я тебя оставляю, Саша.
Я тоже пойду, пожалуй.
А мы все пойдем отсюда. Ладно, хорошо. Тебе трансляцию на новости не заводить? Можно остановить, Саша?
Я не стесняюсь, знаете.
Я понимаю, что
можете оставить.
Хорошо, ладно. Но мы все-таки остановим, будем в более деловой обстановке. Это была программа «Сотрудники» Ирина Воробьева. А вот сейчас загрустила почему-то.
Нет!
Сотрудники.